Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире передача из цикла «Святые правители Руси». Ведущий цикла – доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня мы поговорим с вами об одном из двух людей, которые в истории Русской Церкви получили почетное звание святых равноапостольных. Одного из них знают все – это святой Владимир. Второй человек – это святая Ольга. И сегодня в нашей беседе об этом человеке будет очень способствовать присутствие дорогого гостя, доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории в Московском гуманитарном университете и одного из ведущих славистов в России Сергея Викторовича Алексеева.
Здравствуйте.
Сергей Викторович, прежде всего мы поговорим о некоторых спорных моментах в биографии святой Ольги. Известно не так уж много о ней. Летопись и житийная литература доносят до нас какие-то отблески ее биографии. Полноты информации, к сожалению, нет. Ну вот, прежде всего, текст из летописи, где говорится, что князю Игорю приведоша из Плескова жену именем Ольгу. Существует несколько версий расшифровки слова «Плесков». Собственно, чаще всего говорят о Пскове, и судьба святой Ольги в летописи, в научной, в популярной литературе связана с этим городом. Но вот существует другая версия о том, что это Плиска, в то время один из столичных городов на Балканах, болгарский город. Что здесь более правдоподобно?
Более правдоподобен, бесспорно, Псков, потому что об Ольге, помимо летописных и житийных свидетельств, есть свидетельства иностранных современников, из которых очень четко следует, во-первых, то, что Ольга действительно первую половину своей жизни была язычницей, что маловероятно для болгарской княжны, уже времен христианской Болгарии. А во-вторых, из них следует, что ее имя существовало не только в славянской, но и в скандинавской огласовке. Эльга, которая упоминается как западными, так и византийскими хронистами. И, очевидно, связано с ее происхождением с севера Руси.
А что это за иностранные источники?
Иностранных источников, упоминающих об Ольге, несколько. Часть из них совершенно современно ей, принадлежит перу современников. Это немецкая хроника, продолжатель Регенона. Это сочинение византийского императора Константина Богоинородного, который принимал Ольгу в Константинополе. Наконец, есть упоминания об Ольге в византийских хрониках XI века, которые отстоят на несколько десятилетий от времени ее жизни, но и немного раньше наших сохранившихся летописей. И опираются на письменные свидетельства современников.
Ну что ж, тогда, вероятно, псковская версия должна считаться, ну, почти 100%, наверное.
Ну, в общем, большая часть ученых ее и придерживается.
Если мы говорим об Ольге, то упоминаем, как правило, не только то, что она была святой равноапостольной, то есть человеком, который сыграл чрезвычайно важную миссионерскую роль, но и мудрой правительницей, которая впервые в истории Руси провела нечто вроде государственной реформы, установление размеров дани, а также мест ее взимания. Так ли это? Или летопись в данном случае что-то искажает, путает?
Ну, мы, конечно, не можем придавать летописным свидетельствам, записанным спустя десятилетия, силу документа, но, исходя из того, что нам известно о Руси до и после Ольги, видимо, надо признать эти свидетельства достоверными. До Ольги Русь представляла собой большой племенной союз, который возглавлялся сидящей в Киеве дружиной и ее князем, значительную часть времени проводившим в военных походах, в редкие мирные времена в торговле с Византией, когда, опять же, значительная часть дружинников отправлялась торговым караваном в Константинополь.
В эфире передача из цикла «Святые правители Руси». Ведущий цикла – доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Ну, а по зиме, отправлявшимся по землям подчиненных племен и собиравших с них дань. При этом дань с каких-то племен князь мог отдавать своим приближенным. Какие-то племена, естественно, могли отказываться платить дань. Сбор дани был не нормирован, что, собственно, и погубило мужа Ольги, князя Игоря.
Кажется, полюдие он назывался.
Да, этот процесс сбора дани назывался полюдие. Ольга провела первую в истории Руси административную реформу, превратив вот этот племенной союз, весьма зыбкий, в настоящее государство, ну или, по крайней мере, в зародыш настоящего государства. В землях племен, во-первых, были установлены нормы сбора дани, уроки. Во-вторых, полюдье было заменено повозом. То есть, согласно этим нормам, дань свозилась на специально установленные Ольгой в традиционных местах ее сбора пункты, погосты, на которых была постоянная администрация, на которой постоянно присутствовали, естественно, вооруженные люди от киевского князя, которые обеспечивали власть в племенной округе. И еще одна важная вещь, которую сделала Ольга, она впервые включила в систему сбора дани общегосударственную северные земли, свою родину, Новгородско-Псковскую землю. При Игоре эти земли были выведены из полюдья, и там, по сути, была полностью своя дружина, достаточно самостоятельное автономное существование. – При Ольге эти земли в включаются в общую административно-данническую систему, и треть даней, собранных в Новгородско-Псковской земле, по установленным Ольге нормам, должна была идти в Киев.
Формально правителями Руси были князь Игорь, впоследствии его сын от Ольги, князь Святослав Игоревич. Однако мы говорим, что государственную реформу проводила Ольга, а не Святослав, и более того, в течение очень значительного периода мы говорим о том, что Ольга при Святославе осуществляет значительную часть функций правителя. Как это произошло, почему, по каким причинам и как далеко могла, с вашей точки зрения, простираться власть Ольги?
Ну, это один из тех спорных как раз вопросов биографии Ольги, решение которого в немалой степени зависит от определения возраста князя Святослава. Согласно летописным свидетельствам, Святослав был мал в момент гибели своего отца.
Детиск сущ.
Детиск. Но мы, с другой стороны, знаем из позднейших летописных свидетельств, что это определение детиск могло поменяться князьям и на третьем десятке лет, если для того были какие-то причины. Например, князь Глеб, святой сын Владимира, именуется тоже детиск в свидетельствах о своей гибели, хотя ему на тот момент было не меньше 27. Так вот, соответственно, либо Ольга действительно вынуждена была принять правление от имени малолетнего сына, либо, поскольку Святослав при жизни отца, о чем мы знаем, княжил в Новгороде, и на момент гибели отца ему еще надо было прибыть в Киев, установить связи с местной дружиной, получить какой-то авторитет в ее среде, все эти функции взяла на себя, видимо, Ольга. А в общем, ситуация была крайне тяжелой. Восставшее во время сбора дани племя древлян хотело взять Ольгу за своего князя Мала и Святославу сделать, что захотим, как говорили древляне. То есть фактически расправиться с ним.
Мало того, напомню, что это восставшее племя ее прежнего мужа Игоря убило и истребило его слуг.
Да, во время сбора дани древляне восстали, поскольку Игорь, по их мнению, ну, собственно, и по мнению летописца, решил собрать слишком много. Три раза приходил к заданию в одно полюдье. Так вот, Ольга взяла на себя управление, отомстила древлянам, согласно летописному сказанию, жестоко отомстила, истребив всю древлянскую знать. Сначала хитростью, а потом уже и на поле боя. Доказала дружине свое право быть правительницей. И пока Святослав уже после крещения Ольги, внутренне, видимо, где-то восставая, как дружинный вождь, каким должен был быть языческий князь, восставая против миролюбия и вот этого государственного устроения, которое вносила мать, он вышел из-под ее опеки и начал свои знаменитые завоевательные войны, закончившиеся его гибелью в 972 году, уже после смерти матери. Но и во время его дальних походов Ольга фактически продолжала управлять Киевом, о чем есть прямые летописные свидетельства.
Что ж, теперь о самом главном для наших, во всяком случае, радиослушателей, о той роли, которая сыграла святая Ольга в распространении христианства на Руси. Прежде всего, о том, как она сама приняла святое крещение. Известно по летописным источникам, что, да и, собственно, по византийским источникам, что Ольга предприняла путешествие в Константинополь, столицу Восточной Римской империи того времени. Там беседовала с Василевсом и впоследствии именно там приняла крещение. Ну вот на этом мы и остановимся. Собственно, каковы были цели этой дипломатической миссии? Ведь Ольга добралась до Константинополя в окружении многочисленной блистательной свиты, в том числе своих родственников. Очевидно, речь шла не о каком-то личном деле, не о каком-то личном интересе, а о делах державных.
Здесь мы опять же вступаем в область предположений. Главным результатом миссии Ольги, насколько мы знаем, было ее крещение. Хотя сама эта миссия – это свидетельство наилучшим образом освященное источниками. Есть буквально подневный отчет самого Константина Богоинородного, есть свидетельство позднейших византийских хронистов, есть немецкое свидетельство и есть легендарный во многом рассказ русской летописи. Ольга, оказавшись на фактически престоле Руси после гибели своего мужа, который воевал с Византией и заключил, ну, не очень выгодный для Руси мирный договор после того, как его флот был уничтожен греческим огнем. Она, соответственно, очевидно, хотела наладить, закрепить отношения с Византией. Отчасти это диктовалось ее, видимо, природным миролюбием, которое действительно у нее присутствовало и на которое жаловались язычники, которые восхваляют, естественно, христианские авторы. Вот. И с этой целью, это могла быть одна цель ее миссии. Вторая же цель, скорее всего, действительно напрямую связана с самым значимым результатом. Ольга уже к моменту визита в Константинополь явно интересовалась христианской верой, явно знала о христианстве.
Откуда мы это знаем?
Ее сопровождал в посольстве священник по имени Григорий, видимо, настоятель одной из христианских церквей в Киеве, а по некоторым свидетельствам, еще в начале 50-х годов X века, посольство обычно датируется 957 годом, то есть за несколько лет до посольства, в Киеве при участии княгини, при присутствии, по крайней мере, княгини, была построена и освящена деревянная церковь Святой Софии.
Вот здесь хотелось бы разъяснить нашим радиослушателям, во всяком случае, тем из них, кто этого не знает. Русь имела два крещения. Об одном большом Владимировом знают все. Но было и другое малое крещение, иногда его называют Фотиевым. Оно относится к IX веку. В результате христианство не получило массового распространения на Руси, но, во всяком случае, оно там пустило корни, появились, по всей видимости, какие-то небольшие первые храмы. То есть, иными словами, Киев, где жила святая Ольга в тот момент, он был городом, где христиан знали, там была уже, может быть, небольшая христианская община, были свои храмы, были свои священники.
Да, об этом есть прямые свидетельства в договоре с Византией князя Игоря, где упоминается соборная церковь святого Ильи, в которой посягали на верность договору христиане из княжеской дружины.
С этой точки зрения важно понять, а почему, собственно, Ольга, явившись с большим посольством в Константинополь, очевидно, все-таки цели ее были не только связаны с конфессиональными делами. Конечно. Именно там приняла решение креститься. Почему она не совершила этого в Киеве?
Может быть, здесь присутствовал тот элемент испытания веры, который присутствовал позднее и в выборе Владимира, который послал посольство в Константинополь посмотреть, как греки веруют в Бога. Может быть, нежелание принимать крещение в Киеве, который был не только центром распространения христианства на Руси, но все-таки и столицей язычески настроенной дружиной, языческих жрецов со святилищем непосредственно на теремном дворе. С другой стороны, конечно, здесь мог присутствовать и некий элемент престижа, связанный с принятием крещения лично от тогдашнего патриарха. Восприемниками Ольги от Купели стали Константин и его супруга Елена, собственно, в честь которой также святой Елены Ольга и получила свое христианское имя.
То есть император и его супруга.
Да.
Что ж, в таком случае остается вопрос. Ольга принимает крещение, возвращается затем на Русь, но при значительных фактических прерогативах властных она все же не правительница Руси. У нее возникает дилемма. Либо она, как христианка, должна использовать свои возможности правительницы не по закону, но по факту, и распространять христианство на Руси так или иначе, либо она должна, в общем-то, забыть об этом и не предпринимать никаких усилий, потому что формально у нее на это полномочий нет. Что было в действительности?
В действительности, видимо, имел место средний путь. Ольга действительно не могла, и это не привело бы к положительным результатам, нарушить закон, взяв на себя прерогативы, как, собственно, говорили на языческой Руси, светлого князя, то есть духовного, а не только светского главы государства. Она, по всей видимости, разрушает капище непосредственно на княжеском дворе. Примерно в середине X века есть прямое упоминание в стоящем жизнеописании Ольги от Иакова Миха, что она требища идольские сокрушила.
Там археологических никаких нет подтверждений?
Ну, археологически вот просто капище прекращает функционирование около середины X века. А новое капище создает уже Владимир, как известно, будучи еще язычником, на Гайре рядом с Киевом. Она покровительствует христианству, при ней строится новые храмы. Вот имеется упоминание о церкви Святой Софии, которая еще до ее поездки в Константинополь была воздвигнута. Возможно, есть предположение, что в это время христианство проникает и на север Руси. Но...
То есть вы имеете в виду летописное известие о том, что она в своих псковских пределах ставила крест или даже храм.
Ну, а также гипотезы о том, что была христианская церковь в Новгороде еще до крещения 988-9 года. Она принимала меры к распространению христианства, но она не могла сказать, как позднее сказал святой Владимир: «Кто не пойдет утром на реку, тот враг не будет». У нее действительно на это не было полномочий.
Кто мог под ее воздействием, под ее влиянием креститься так же, как и она? Много ли народу могло?
Те, кто выбирал это добровольно. Те, кто знал о христианстве, те, кто высоко чтил княгиню, те, кто так или иначе общался с греками, с греческой верой, греческой культурой или с болгарами. Понятно, что это в основном были дружинники отчасти и те русы, которые подолгу жили, скажем, в византийском Крыму.
Ну, а, допустим, ее слуги, служанки, ее свита, так сказать?
Вполне возможно. У нас нет данных на этот счет. Известно, что ее сын, князь Святослав, собственно, на которого она и рассчитывала, согласно летописным свидетельствам, в деле именно утверждения христианства на Руси. Она ему говорила, и это потом осуществилось на князе Владимире: если ты крестишься, то все сделают то же самое. Святослав, в общем, завися, будучи убежден в том, что зависит от мнения дружины, которая не осудит, не поднимет мятеж, но смеяться начнет, как он отвечает матери, Святослав креститься отказался.
Ну вот, к сожалению, Святослав надежд матери не оправдал, но оправдал уже не сын, а внук Владимир, сын Святослава. В связи с этим возникает вопрос: с вашей точки зрения, как далеко могло простираться влияние бабки на внука?
Ну, согласно житийным свидетельствам, которые, правда, часто позднего происхождения, поздней записи, Ольга прямо повлияла на, по крайней мере, знание Владимира о вере греческой. И память о, как говорят жития, Ольгином предании, она повлияла на крещение Владимира в 988 году. Но у нас есть и прямые свидетельства, которые указывают на то, что Владимир рос под прямым влиянием Ольги. Прежде всего то, что пока Святослав находился в своих дальних походах, воевал с хазарами, с Византией, с Болгарией, дети его, они росли именно с Ольгой. Они все были при ней, например, когда в 969 году печенеги осадили Киев.
Святослав был в дальнем походе, а Ольга, киевские воеводы и сыновья Святослава в этот момент оказались в осажденном городе.
Да, и вот сыновья Святослава были с Ольгой. Можно с уверенностью сказать, что, ну, мы не знаем, опять же, возраст сыновей Святослава – это отдельная большая проблема, во многом зависит это еще не проблема, а его возраст. Так вот, но в детстве или в юности сыновья Святослава видели Ольгу, скорее всего, чаще, чем отца. На протяжении нескольких лет.
Ну, то есть
она занималась их воспитанием.
То есть фактически они в основном видели мать и очень редко в виде большого подарка по праздникам отца.
Да. Вот, поэтому мы можем догадываться, что, конечно, рассказы Ольги, ее христианское поведение, ее наука, как пишется в позднейших житийных памятниках, они действительно повлияли на Владимира.
Но, тем не менее, в детстве он еще не принял крещение.
В детстве он не принял крещение, а в юности, как опять же пишут позднейшие летописцы и житийные авторы, был предан отеческому преданию, то есть язычеству, в самых мрачных формах, да, и...
жертвоприношениями людей в том числе.
В том числе. Но надо понимать, что Владимир, помимо Ольги, был и официальный воспитатель, его дядя по матери Добрыня, который, в общем, в первые годы правления Владимира, будучи и мудрым, и мужественным, приближенным своего племянника, вместе с тем вполне был подходящим для того времени языческим воителем, не менее жестоким и не менее суровым, чем сам Владимир в юности.
Ну, как минимум, по всей видимости, верным слугой своего князя Святослава.
Ну, должно быть, да.
Ну, относительно самого Святослава, можно сказать, в этом случае песенка из старого советского фильма: «Эй, моряк, ты слишком долго плавал». Вот он проплавал своих детей где-то там в дальних походах, сокрушая Болгарию, Византию, потом теряя безо всякой чести и пользы для Руси свою дружину в какой-то жалкой стычке на порогах с печенегами. И действительно, воспитательница это была в основном бабка, и на ее примере можно было научиться не только тому, что такое христианство, но и тому, что такое управление державой.
Верно.
Сама роль святой Ольги в истории Руси, в истории русской церкви, в истории христианства на землях нашего народа огромна. Здесь сомневаться не приходится. И, очевидно, вы согласны с тем, что установившееся в церковной традиции величание Ольги как равноапостольной, тоже так же, как и ее сына, святого Владимира, абсолютно адекватно.
Несомненно.
В эфире передача из цикла «Святые правители Руси». Ведущий цикла – доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Мы продолжаем разговор о святой Ольге. Поговорим о том, как святая равноапостольная Ольга была канонизирована. Итак, уже в эпоху раннего средневековья, в домонгольское время, святая равноапостольная Ольга была канонизированной святой. И более того, интересный факт, ее почитает не только православная церковь, но и католическая. И Ольга в качестве крестильного имени распространилась и на Центральную Европу. Тем не менее, очень много неизвестного в истории того, как сложилось это почитание, как произошла канонизация. В сущности, когда мы говорим о православных святых, относящихся к раннему периоду существования русской церкви, очень часто приходится сталкиваться с тем, что гораздо больше вопросов, гораздо больше белых пятен, гораздо больше исторических терра инкогнито, чем хотелось бы. Тем более гораздо больше, чем твердых ответов на вопросы. Это касается не только столь значительной святой, как княгиня Ольга. Это касается множества святых и более того, касается святых, которые являлись одновременно крупными историческими деятелями на Руси. Что касается княгини Ольги, то ее особая память отмечается церковью 11 июля и в соответствии с повестью временных лет, древним летописным сводом, мы знаем, что княгиня Ольга закончила свой земной путь 11 июля 969 года. Сама ее кончина была достойным завершением ее пути как пути верующего человека, как пути христианки. Незадолго до своей земной кончины княгиня Ольга беседовала со своим сыном, князем Святославом Игоревичем, и настаивала на том, чтобы он крестился. Князь Святослав отказал, а княгиня Ольга, пребывая уже на смертном ложе, все еще старается до конца исполнить свой духовный долг. Она знает, что скоро скончается, и объявляет об этом сыну, оставив чрезвычайно важное для всей истории русской церкви и для всей истории распространения христианства на Руси завещание, чтобы при ее погребении не соблюдался бы языческий обряд. Сознательный отказ от языческого обряда выразился в том, что княгиня Ольга запретила праздновать по ее кончине тризну, языческие торжества. Иногда тризны называют пир после погребения. Некоторые исследователи даже видят своего рода сакральный турнир, некое соревнование ротоборцев у места, где лежит тело покойного. Так или иначе, что бы мы ни понимали под понятием тризна, святая Ольга запретила тризну. И еще чрезвычайно важная вещь. В землях славян конца первого тысячелетия новой эры соревнуются два вида погребения – трупосожжение и трупоположение. Я использую сейчас археологические термины, и для христианина вся эта терминология имеет живое, чрезвычайно важное значение. Дело в том, что христианский обряд погребения означает то, что останки покойного должны положить в землю. Для язычества, скорее, было характерно трупосожжение. И множество предков Ольги проходили через это погребение. Более того, те князья, которые принадлежали Рюрикову дому, вся правящая княжеская династия до второй половины X века не знала иного способа погребения, как только трупосожжение. Такова была традиция, она переходила из поколения в поколение. Дружина, свита, родные, разного рода помощники княжеской семьи, правившей в Киеве и других городах Древней Руси, в принципе, должна была быть чрезвычайно удивлена, когда узнала, что княгиня Ольга человек, который фактически за время отсутствия Святослава в дальних походах осуществлял власть над Киевом вместе с боярами и старшей дружиной, уходит с земли не с помощью огня, а с помощью положения в земные недра. Это должно было вызвать чрезвычайно большую волну. Люди должны были откликаться так или иначе на этот поступок Ольги, одобрять, не одобрять, но во всяком случае обсуждать. Должны были говорить то, что своим примером представительница правящей династии показывает, утверждение христианства на Руси возможно и должно. И в этом утверждении нужно идти последовательно. То, что касается загробного пребывания души, это вещь, которая касается каждого из нас самым непосредственным образом. Это может быть самое серьезное, что есть в нашей жизни, приготовление к тому пути, который будет после жизни земной. И вот в этом святая Ольга была последовательна и, значит, своим примером должна была заразить чрезвычайно большое количество людей, которые знали ее, почитали ее, были связаны с ней родственными, служебными узами и так далее, и так далее. Что ж, значит ли это, что мы можем говорить о равноапостольной княгине Ольге как о святой сразу после того, как она ушла в землю? Нет ничего подобного, собственно, такого не бывает и с другими святыми. Должно пройти некоторое время для того, чтобы церковь официально решилась на такой шаг. Когда именно была канонизирована княгиня Ольга? Мы не знаем точной даты. Мы знаем лишь верхнюю, наиболее позднюю границу того, когда это могло произойти. Эта граница приблизительно 13 век, может быть, середина 13 века, откуда мы это знаем. Существует книга «Пролог», которая соединяет в себе множество кратких христианских чтений, в том числе молитвословия, связанные с почитанием признанных церковью святых. Так вот, в русских проложных чтениях XIII века, XIV века мы встречаем имя Ольги. И таким образом твердо знаем, что к тому времени она почиталась как святая русской церковью. Разумеется, эта граница очень поздняя. И, разумеется, канонизация должна была совершиться гораздо раньше. У нас очень мало сохранилось книг, относящихся к периоду с XI до XIV века, к раннему периоду русской книжности. Поэтому не надо удивляться тому, что мы не располагаем житиями или проложными чтениями, минейными чтениями, где упоминалось бы имя святой Ольги за более ранний период. Просто-напросто не только по святой Ольге, но и в целом церковная литература того периода чрезвычайно скудна, ее сохранилось немного из-за пожаров, из-за разного рода бедствий военного характера. Так или иначе, до нас дошли считанные единицы рукописей. Возвращаясь к временам, непосредственно следующим за погребением княгини Ольги. Существует предположение, что канонизация произошла в период правления великого князя киевского Ярополка. Он правил в 70-х годах X века, принял насильственную смерть, и вроде бы некоторые историки усматривают признаки церковного почитания уже в это княжение. Но дело в том, что здесь мы сталкиваемся в основном с версиями, гипотезами, если можно так выразиться, логическими спекуляциями, а твердого знания у нас нет. Гораздо более важна иная дата – дата перенесения мощей святой Ольги. В самом конце X века, это вторая половина 90-х годов X века, святой Владимир, креститель Руси, построил первый большой христианский храм в Киеве. Это так называемая Десятинная церковь, освященная во имя Пречистой Богородицы. Строительство этого храма было частью огромной церковной реформы, которую проводил на Руси святой Владимир. Он ведь не только крестил Русь, он еще и постарался обеспечить церковную инфраструктуру. А это было невозможно с теми маленькими храмами, которые были у небольших общин христиан, уже живших там времени в Киеве и в других городах Руси. Так вот, строительство десятинного храма в Киеве должно было привести под церковные своды сотни, может быть, тысячи людей. И вскоре после того, как строительство было завершено, буквально через несколько лет после этого, в 1007 году, как сообщает древнерусская летопись, князь Владимир повелел перенести останки княгини Ольги под своды Десятинной церкви. Это происходило как большое торжество при огромном скоплении народа, а это перенесение было освящено и одобрено церковью, и оно само по себе было уже значительным шагом в сторону церковного почитания святой Ольги. Может быть, в связи с этим или после недолгого промежутка времени, вот после перенесения мощей, как раз канонизация и совершилась. То есть она совершилась где-то, скорее всего, в XI веке. Так вот, после перенесения останков святой Ольги под своды Десятинного храма, они были положены там в особом каменном саркофаге. Летопись не сообщает о подробностях погребения, однако существует произведение XI века «Память и похвала русскому князю Владимиру», составленное иноком Иаковом. Это своего рода первое житие Владимира. Житие, которое было составлено еще до его церковной канонизации. Разумеется, в этом памятнике его автор касается вопросов, связанных с бабкой Владимира, с княгиней Ольгой. Разумеется, он видит в ней своего рода духовную наставницу внука. И он рассказывает о том, что при погребении и после него совершались чудеса вокруг останков княгини Ольги. Вот в этом каменном саркофаге открывалось некое окошечко. Те, кто подходил с верою в святость Ольги, в особую благодать, вернее, полученную ею от Господа Бога, могли видеть, как мощи святой Ольги светятся неизреченным светом. Маловеры же ничего такого узреть не могли. То есть, иными словами, уже в XI веке княгиню Ольгу воспринимали как человека, отмеченного особой Господней печатью. Фактически, дело шло к канонизации чрезвычайно быстро, и это, допустим, понятно. Само почитание святых на Русь пришло из православных, точнее сказать, из восточно-христианских государств того времени. Это прежде всего Восточно-Римская империя, не вполне грамотно называют ее Византия, и это славянская Болгария. Там, конечно, уже было почитание святых в весьма развитом, можно сказать, цветущем виде. И святой Владимир, так или иначе помогая церкви оформиться на Руси, искал примеров в болгарском и восточно-римском церковном быту, как правильно все это устроить и на Руси. В конечном итоге что произошло? Конечно же, он знал о культе святых, и, конечно же, он понимал, что и Русь, как и любая другая христианская земля, может быть отмечена некой особой благодатью, и здесь также есть люди, которые достойны почитания в качестве святых. Разумеется, его взор обратился в сторону княгини Ольги, поскольку она первой из правящего дома Рюриковичей приняла святое крещение. И поэтому, с одной стороны, мы видим мистическое значение канонизации святой Ольги, а с другой стороны, и значение политическое. То есть, почитание святой Ольги было признанием того, что Русь уподобляется другим христианским царствам. Она здесь не хуже и не другая. Она аналогична. Это был чрезвычайно важный шаг. Но вместе с тем, церковное почитание святой Ольги этим не ограничилось. При первом русском царе Иване IV произошел второй акт канонизации святой Ольги в 1547 году на Большом Церковном Соборе при митрополите Макарии к имени княгини Ольги было добавлено то слово, которое я уже несколько раз использовал сейчас, и это слово равноапостольное. То есть, иными словами, церковь святости княгини Ольги определила особый чин, поставив ее рядом с равноапостольным же князем Владимиром. Вот давайте посмотрим на то, в какой обстановке совершался этот шаг. Середина XVI века – это эпоха, когда в московском государстве чрезвычайно много думают о прошлом, о христианских корнях и об исторических корнях державы московских государей. С этой точки зрения постепенно разрастаются три историософские концепции. Москву представляют как Третий Рим, чаще Москву представляют как Второй Иерусалим, то есть град, который является проекцией на земле града небесного, своего рода чаша благодати Господней. И Ветхий Иерусалим из-за того, что он оказался в состоянии падения, из-за того, что христианское царство ушло с этого места, вроде бы уже и не играет такой важной роли, поэтому Москва может рассматриваться как Иерусалим новый. И, наконец, последнее. Москва, конечно же, рассматривается как место особого благоволения Пречистой Богородицы, как место, в отношении которого она является покровительницей, как место, может быть, которое иногда называют ее уделом. Удел Пречистый – это Москва, Московская держава, прежде того Владимир и держава Владимирская, до того, как, так сказать, царственность, по словам того времени, перешла от Владимира к Москве. Разумеется, уместно вспомнить не только корни политические в этом смысле, но и вероисповедные, христианские. И в середине XVI века создается так называемая степенная книга. В ней происходит соединение одного и другого. С одной стороны, в ней прослеживается история рода царя Ивана Васильевича, рода, который уходит к Рюрику, и через него, там, допустим, по сказанию князей Владимирских, даже еще восходит, как тогда полагали, к римским императорам. Ну, для нас важно другое. Святая Ольга – это личность, с жизнеописания которой начинается степенная книга. Большая повесть, я не сказал бы, что это житие, это именно историческая повесть о деяниях святой Ольги, не только открывает степенную книгу, она еще и задает особый тон для всего этого произведения. Этот тон есть соединение достоинств рода Рюрика, его неоспоримых прав управлять русской землей, то есть, как тогда говорили, его царственности, с тем, что все это без освящения христианского, без веры в Господа Бога, не представляет особенной ценности. И только то, что это царствование христианское, только то, что оно было получено от других православных царств, притом получено путем дара, путем сознательного решения получить этот дар, а это решение было принято княгиней Ольгой. Только это действительно придает особый смысл тому, что произошло еще в X веке и, соответственно, было передано через множество поколений и Московскому царству до XVI века. Это очень важный момент. Дело в том, что в середине XVI века происходит необыкновенная вспышка церковного почитания княгини Ольги. И здесь можно говорить о том, что над этим сознательно и очень напряженно, энергично работал митрополит Макарий. Можно говорить о том, что сам государь Иван Васильевич был видимо, человеком, который поддерживал такое направление ума. Для него это было важно, для него это было нужно. А он, как личность, связанная с книжностью, собственно, сам автор значительного количества литературных произведений, и, кроме того, как человек, который по оценкам современников был книжен умом, он должен был так или иначе присматривать за всей работой летописцев наших того времени, и тем более должен был так или иначе одобрить создание степенной книги. Вот его одобрение всего этого труда и особого положения княгини Ольги и в истории русской церкви, и в истории государства российского, оно, конечно, сыграло чрезвычайно большую роль. Насколько было важно для России утверждение особого отношения к княгине Ольге в середине XVI века? Да чрезвычайно важно. Мы знаем не так уж много храмов, часовен, которые были освящены во имя княгини Ольги. Особое ее почитание относится к Киеву, к Волыне, Пскову. Она входит, в частности, в состав соборов святых Волынских и святых Псковских. Но, тем не менее, до XVI века все-таки ее почитание не было среди первостепенных. Вот в этот момент изменение, которое было произведено русской церковью и русским государем, оно очень повысило статус почитания княгини Ольги. И более того, когда мы говорим о русской книжности того времени, о русской книжности XVI века, мы можем видеть, как житийная повесть, посвященная княгине Ольге, вошедшая в степенную книгу, так или иначе повлияла на создание других литературных произведений того времени. В частности, исследователи находят перекличку между этим житийным сочинением и знаменитой повестью о Петре и Февронии Муромских. Повесть о Петре и Февронии Муромских также создавалась в середине XVI столетия. Мы не знаем твердой даты, когда она была написана, но, тем не менее, мы очень хорошо знаем, что она весьма быстро получила широчайшее распространение по всей Руси. Мы знаем то, что к 20 веку ученые уже знали порядка 150 списков. Это что значит? Это одно из самых популярных сочинений из духовной литературы русского средневековья. Очень мало что, буквально считанные единицы произведений, могут конкурировать с повестью о Петре и Февронии Муромских по количеству рукописных копий. Так вот, в истории святой Февронии, которая претерпевает вместе со своим святым супругом, князем Петром Муромским, разнообразные тяготы, лишения, искушения, вражду со стороны ближних и даже темное вожделение. К ней мы угадываем черты княгини Ольги, по всей видимости, перешедшие из житийной повести княгини Ольги в степенной книге. Этот момент очень важный. Понимаете, роль княгини Ольги не только была повышена внутри, скажем так, церковной иерархии, она также повлияла и на культурных людей того времени. Их тогда называли книжниками. Чаще всего это ученые и монахи, но не только. И образ святой Ольги, обрисованный с необыкновенным тщанием, любовью и с огромным почитанием, оказал воздействие на их умы, запомнился. Так или иначе, черты, обрисованные в этом произведении, впоследствии повлияли на нашу литературу. Ну и в завершение мне хотелось бы сказать о двух замечательных знаках отличия, которые связаны с памятью святой равноапостольной княгини Ольги. Первый из них был введен в царствование последнего нашего государя, императора Николая II, в 1915 году. Это не был орден, это был именно памятный знак. Он вручался женщинам за их самоотверженное поведение, за их труд чрезвычайно большой. Это, конечно же, имело особое значение в годы Первой мировой войны, когда женщинам, в том числе очень знатным, приходилось много сил и труда положить на заботу о раненых в госпиталях, на обеспечение армии и так далее, и так далее. Но позднее эта традиция почитания княгини Ольги и в форме наград была возрождена Русской Православной Церковью. В 1988 году, к тысячелетию крещения Руси, Русская Православная Церковь ввела особый орден Святой Равноапостольной Княгини Ольги. Это орден, если можно так выразиться, женский, то есть он вручается женщинам за их самоотверженный труд на благо ближних, и он, кроме того, может вручаться в церковной среде, в частности, настоятельницам монастырей, иным церковным деятельницам за их достижения на ниве духовного просвещения. Награда редкая, вручается она нечасто, и видно то, что этот орден в Русской Православной Церкви является одним из особо чтимых. Итак, завершая наш разговор о святой равноапостольной княгине Ольге, мне хотелось бы напомнить, что роль ее в крещении Руси и роль ее в духовном просвещении Руси в древнерусской средневековой литературе – это есть нечто, идущее из одного корня. В X веке Русь получила через святую Ольгу и через святого Владимира тот дар, тот великий дар, которым является крещение. И еще один дар, которым является христианская культура. Впоследствии все то, что происходило на Руси вплоть до настоящего времени, так или иначе связано с принятием этих двух даров, с их почитанием, с поклонением им, использованием ими или их преступным отвержением. Поэтому память святой равноапостольной княгини Ольги столь важна и столь необходима для понимания того, с чего начиналась Русь, какой мы ее знаем.
Вы слушали передачу из цикла «Святые правители Руси». Ведущий цикла – доктор исторических наук Дмитрий Володихин.